Ребят, всем привет! Меня зовут Арман.
А меня зовут Тома.
Мы авторы подкаста, у которого уже есть название, но мы его анонсируем чуть попозже.
Потянем интригу, да, немного?
Да, немножко такая интрига пусть будет.
Да, но мы все-таки сумели договориться о названии, это очень хорошо.
Да.
И тема нашего сегодняшнего выпуска – это русская музыка, музыка на русском языке. Мы решили поговорить об этом, поскольку все мы, конечно, делаем вид, что мы любим какую-то там классную, зарубежную, модную и интересную музыку, что мы там все следим за трендами и так далее. Но на самом деле, когда на душе становится хреново, или когда наоборот, ты чуть-чуть выпьешь и тебе очень весело, ты включаешь знакомые тексты и орешь их на русском языке.
Да, все верно. Мы подготовили для вас несколько разделов по именно русской музыке. В ней будет и рэп, в ней будет и рок, и какая-то поп-музыка 90-х, 2000-х, и эстрадная музыка. В общем, я думаю, будет всем очень интересно. И начнем мы.
И каждый сможет найти, да, для себя что-то.
Что-то свое, как бы. Поэтому наш подкаст универсальный, ребята. Слушайте его все, отправляйте его всем своим друзьям, подписывайтесь. С чего мы начинаем?
Мы начнем по старой доброй традиции. Мы начнем с рэпа.
Да.
Все у нас начинается с рэпа. И Арман, тут тебе слово. Ну-ка, расскажи нам, что такое русский рэп, и чем он интересен, и чем он отличается, и почему его надо слушать.
Так, ну, что я могу сказать? Вот есть такой панч в русском рэпе, да, из трека «Касты», куда надо смотреть. Есть такая строчка, там, что-то модно, что-то вечно. А есть очень правильный русский рэп, который слушали уже давно и слушают по сей день, это с 2000-х, с начала. Есть современный рэп, есть кальян-рэп. Вот, я не то чтобы против и не то чтобы за, но я понимаю, что время идет, появляются новые артисты. По мне, русский рэп — это, конечно же, Каста, это для меня лично и Многоточие, и позже появились там группа «Центр». Конечно, круто, что музыка развивается и не стоит на месте.
Но тебе не все нравится, да, из того, что сейчас развивается?
Да, да, это точно. Есть артисты, которые мне, ну, вообще, которые мне не особо заходят, как бы, но я очень как бы спокойно к ним отношусь, понимая, что это как бы какие-то веяния настоящего.
Я вот, знаешь, тоже человек, выращенный сначала на Децле, сначала на Децле все-таки, ну, понятно, там, сначала вообще на Эминеме, да, но потом на Децле, потом на Многоточии, потом был в моей биографии небольшой позорный период месяцев три, когда я слушала «Фактор 2», ну, слава богу, это быстро. Отлегло от меня. И, безусловно, это Каста. То есть, ну, это вообще, наверное, что-то действительно такое, как ты правильно процитировал, да, это какой-то эталон, наверное, вообще, да, к которому, по-моему, стремится вся российская, ну, по крайней мере, раньше стремилась вся российская рэп-культура.
Да.
И мне очень нравится, что ребята остаются актуальными и сегодня. То есть, ну, они сегодня делают такие вещи, такие там клипы снимают, такие тексты записывают, что ты видишь, что они не застряли, не потерялись, ничего.
А я вот, знаешь, сейчас вот ты начала говорить, я тоже что-то сейчас вспомнил. Я ведь тоже же как бы, ну, в музыку пришел с американской школы, потому что у меня брат слушал Тупака, Бигги. У нас на районе была целая такая рэп-движуха. Вот, я туда пришел, естественно, без никаких вкусов, и все мои вкусы, это были вкусы моего брата, то бишь. То, что слушал он, оно нравилось мне как-то автоматом. Я думал, что вау, это и есть как бы русский, ну, рэп. А потом как-то вот зашел к Децл в 5-м классе, и мне прям вау, прям крышу снесло. А рэп-культура, рэп-движуха нашего района, она как-то к Децелу отнеслась так. Ну, потому что у нас слушали рэп такой, знаешь, у нас слушали «Мальчишник», у нас слушали «Дельфина». И вот даже я помню...
Ой, я «Дельфина» обожаю.
Да, и был, короче, такой спор, типа, а кто круче, Децел или «Дельфин»? И я помню, вот мы...
Они разные, как это можно сказать?
Их попытались оценить, и я вот помню, мы стояли и слушали мнение каждого, и я такой, типа, я за Децела, типа... И нас за Децела было там 3-4 пацана, может, остальных 10-12 человек все были за Дельфина. Но потом со временем я понял, что Конечно же, дельфин намного круче, намного...
Ну да, глубже.
Да, но все-таки вклад Децела в русский рэп его тоже невозможно оценить. И очень печально, что только после его ухода начали говорить, что да, оказывается, Кирилл был такой знаковой культурой в русском рэпе, это он ее поднял с колен там и так далее.
Ну это правда, да. Он и популярности какой-то первой вот этой дал, которой да. не было все равно. Он ее вывел на какую-то вот эту поп-сцену, начала очень громко там давать концерты, петь, тем более, ну сколько ему тогда было, лет 14?
Даже, да, да может быть меньше, даже 13.
Мальчик-подросток, да.
И все потом, которые выходили артисты после него, это же все какие-то его преемники, ученики, я бы так, может, даже сказал.
Ну да,
вот.
Да, очень много.
Та же самая Касса, ну, которая основала Respect Production, они тоже на первых порах были зависимы от лейбла отца Децла. Ну, то есть там все в этом плане очень взаимосвязано друг с другом.
Ну, слушай, да, а вот как ты считаешь, все-таки какой-то золотой период русского рэпа, он остался там, ну, в начале 2000-х, или сейчас что-то новое такое интересное тоже происходит? Или это все там
лично для...
повторно?
Да, ты правильно подметила, вот даже у американской рэп-культуры тоже есть такое, что типа вот, ну, начало возникновения рэпа 80-е, да, там это типа, ну, только рождение там. Золотой эры считается 90-е, когда там Тупак, Бигги. А вот в русском рэпе лично для меня золотая эпоха, наверное, это где-то начало 2007 по 2010-й. Может быть, я бы так сказал бы. Потому что тогда появилась группа «Центр», тогда же появился «Баста», тогда же в 2008-м появились группа «Марсель», L1 NL, и очень много Noise MC тоже в этот период. То есть это те ребята, которые сейчас на волне, на такой прям, они уже все, уже это классика жанра, а все остальные уже, они появились уже позже, и уже они были как бы конъюнктурщиками такими, лично для меня. Ну, конечно, есть артисты, которых нельзя назвать конъюнктурщиками, которые вышли позже, но мы их тоже можно отнести к золотому фонду русского рэпа. Тот же ATL, тот же Хаски, который сейчас, те же Каспийский груз, если ты знаешь о такой группе.
Я слышала, да, вот. Ну, из того, что ты перечитаешь, мне ATL очень нравится. Я скажу честно, я на него вышла по наводке Оксимирона. Он в каком-то интервью, когда его спросили, за кем вы из молодежи наблюдаете, он сказал, что ну вот из всех, как бы, мне ATL очень импонирует, кажется, этот мальчик еще ну, очень мощно выстрелит. Я полезла, послушала, и я честно впечатлилась, как бы, и уровнем читки, и вот работой с битами, и вот каким-то, знаешь, вот этим отвязным настроением, вот этим грувом музыкальным, вот у него точно этого не отнять, он так очень хорошо эмоции передает. Хороший, как сказать, баланс между понтами, которые обязательно должны быть, да, у рэп-исполнителя, и какой-то вот этой душевностью, вот прям вот. Повеяло чем-то таким вот стареньким, как раз вот там. Ну, если не кастой, то там вот чем-то приближенным точно. Потому что я тебе честно скажу, то, что сейчас очень многое в рэпе происходит, а это именно бешеный уклон в кальянный рэп.
Да.
Ой, меня это печалит. Меня это печалит страшно, потому что вот эти все песни про то, что ты пчела, я пчеловод.
Да, да, да. Слушай, ну я лично этот. Я понимаю, что как бы им тоже надо зарабатывать. Ведь кальян рэп, он сейчас на волне, его слушают все, как бы. Они неплохо на этом поднимают денег.
В клубах
да.
танцевать. Это тот рэп, под которым можно танцевать. Удивительно, да. Еще и пьяным, да.
И, знаешь, я еще хотел бы какую-то тоже тему поднять, что вот, наверное, уже последнее время все начали понимать, что русский рэп — это тот жанр, в котором есть деньги, да?
Да.
Об этом свидетельствует, например, конфликт L1 с Blackstar'ом, когда он пытался там отбить свои права, свои песни. Весь свой контент, который он там произвел за эти 7 или 8 лет, сколько он там был на лейбле.
Слушай, ну это вообще безумная история, конечно. Да фиг с ним даже с деньгами, да, понятно, что речь идет о больших суммах. Песни!
Да.
Песни, которые он сам написал, ну елки, имя, которое он сделал, ну это же просто, не знаю,
да.
Что значит отобрать у артиста песни, им же написанные. Это как вообще?
Ну слушай, для тебя вот забрать все права на продукт, это вообще норм для бизнеса? И мне кажется,
Нет.
для бизнеса это норм. Для бизнеса это норм.
А, нет.
Мне кажется, L1 должен был это понимать, когда он приходил на лейбл. Ведь он... Я помню этот год. Ты знаешь, я тот человек, который с группой Марсель, вот прям со дня их основания, с 2008 года, когда они выпустили свою первую пластинку. Марс — это классика, это легенда new рэп, русской рэп-школы. Это такое звучание было хипстерство, все вот это вот. И я прям... я слушал их не подкасты Марс FM, я слушал их не...
Тащился?
Я капец тащился. Я до сих пор фанат большой Нелла, второго участника группы Марсель, о котором мало кто знает, типа, ну кто такой Нелл? А хотя это тот чувак, который отвечает за всю музыку, и он до сих пор отвечает за
Я,
всю...
честно, понятия не имею.
Он отвечает за всю музыку Элвана, то есть музыку Элвана пишет Нелл. Есть такой чувак по имени Нелл, да? Игорь его зовут на самом деле. 88-го года пацан, они родом с Якутии, оба росли там в одном городе, потом приехали в Москву, там записали вот этот трек свой «Москва», помнишь, знаменитый?
Да.
Вот, и как бы этот, лично для меня, блин, ну, я помню этот год, 10-й год, когда, или 11-й год, когда Нелл, а когда L1, типа, такой, типа, ребят, мы решили, типа, этот, ну, все, короче, группы Марсель больше не будет, ну, пока, мы берем какой-то технический там перерыв, который продлился вот 9 лет, по-моему, да?
Да, не слабо.
Да, и поэтому, я помню этот, когда на Рэп.ру выходили статьи, типа, а куда теперь побежит L1, типа, на Газгольдер к Басте? Или, типа, на ЦАО к ребятам из группы Центр, типа, а кто его, типа, примет? Или на Респект Продакшн к Касте? И тут раз, бац, он в Блэк Старе, да? Но он пахарь, я хочу сказать, что он пахарь, у него очень большая мотивация, он вот этот весь космическая тема, весь этот космический контент, который он делал там, да, все у него альбомы были связаны с космосом, да, там, то бишь. И сейчас мы вот плавно тоже сейчас подошли, у Ливана вышел новый альбом, да, мы вот как бы к нему подошли.
Рассвет.
Да, рассвет. Слушай, ну даже название, оно как-то говорит о том, что вот он был в космосе, он делал космический контент, и тут как бы он упал на самый низ, да, на самый низ, и сейчас жизнь его снова вернула на отметку старт, да, то есть есть такое сейчас очень модное такое слово обнулиться, ну там типа Путин там, да, свой срок обнуляет, еще там, ну многие типа обнулился, Ливан обнулился.
Да.
Лично по мне он обнулился, он постригся, он теперь лысый, он с бородой в шляпе, да, как бы. Слушай, ну круто, мне понравился его новый альбом. Он мелодичный, он атмосферный, он много поет, там очень крутые вокальные...
Он приятный.
Да, крутые вокальные партии. Мне кажется, он даже стал как-то лучше после ухода из Black Star.
Я согласна полностью. У меня вообще отношение к Black Star очень сомнительное, в принципе, как к концепту. Ну, неудивительно, да, если все-таки ты тяготеешь каким-то... другим лейблом. Я, в принципе, никогда не поддерживала, ну, для себя, да, эту всю блэкстаровскую суперпонтовозную движуху, но, признаться надо, да, качает.
Да.
Да, качает, да, я могу там сама это там читать где-то там, под это там беситься, это все понятно. Но все-таки это не то, да, что ты там запомнишь, что там будет у тебя там самым там душевным, близким, важным и так далее. Все-таки рэп это не только про... то, как всех там покорить и поразить, это про музыку, это в любом случае твое творчество, это очередное какое-то самовыражение. И я все-таки исхожу из мысли о том, что хороший рэпер — это хороший поэт. Вот как ты ни крути, все-таки рэп, чем я люблю рэп вообще, в принципе, чаще всего это та музыка, которую исполнитель пишет себе сам. Вот редко бывает, поддержи меня, да, редко бывает такая история, когда рэп-исполнителю кто-то пишет тексты. Я понимаю, да, биты, этим занимаются там битмейкеры, но текст, это твой текст, это там музыка протеста, музыка улиц, там, в общем, все,
да,
вот это
согласен.
Вот то, что у тебя накипело. И это поэзия в любом случае. Я помню, сейчас, ну, чуть-чуть, да, вот такую ремарочку сделаю. Я помню, Дмитрий Быков делал очень хороший разбор. После нашумевшего батла Гнойного и Мирона,
да.
Что это современная поэзия. Он прям раскладывал там эти строчки, это чистой воды поэзия. Просто сегодня она выражается там не литературными сборниками, хотя так тоже кто-то еще делает. Она выражается немножко по-другому, и это ок, это нормально. И у Ливана сейчас я отчетливо слышу вот эту какую-то искренность, что ли, какую-то душевность вот эту в его текстах.
Да.
Видно, как он старается, видно, как он выкладывается по-новому, и это вышла такая мотивирующая история просто, потому что все наблюдали за его падением, Все переживали, все не знали, что из этого случится, вообще он пропадет, что с ним дальше будет. И то, как он достойно себя вел в этом конфликте все время,
Да.
то, как он вышел, то, как он начал действовать, то, что он вернулся к истокам, вернулся, да, там, к своему первому напарнику,
Да, да, да.
ну, это офигенно. Это офигенно, просто чувак, ну, ощущение, как будто, не знаю, завершил какой-то цикл, да, ну, может, правда, обнулился, и пошел дальше.
Да, да.
Супер! Это
Да,
супер.
это супер. Слушай, мы дали такую хорошую подводку, я думаю, пора включать трек.
Самое время.
Да, самое время. Мы хотели еще как бы поговорить про новый альбом Хаски, но думаю, мы это оставим на потом, чуть попозже.
Я думаю, еще успеем,
Да.
да, сейчас вот все-таки речь сегодня идет о Ливане.
Да. Итак, у нас трек Ливана под названием «Парь Горького» с его последнего альбома «Рассвет». Все, слушаем.
Неудивительно, что после прогулки по городу мы оказались здесь, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Здесь развлекаются, отдыхают. Сюда приходят с детьми, здесь встречаются с друзьями. И здесь, поднявшись на колесе обозрения к самому небу, можно увидеть с высоты наш прекрасный весенний город.
Чего там нусь? Бубню слова под нос себе. Пытаюсь пригласить в парк ее погулять. Она смущенно улыбнулась, ничего себе. Может, у центральной арки, скажем, в пять. Пришел, стою, цветы купил, пиджак, духи. Минута остается, жду. Такси, 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 такси. Ее все нет, а все идут вдохнуть весну. Стою 60 минут, вот стерва, а? Могла сказать, я не пойду, найти причину. Теперь стою, а что стоять, пойду. Любовь остыла, погреюсь капучино. Иду, смотрю, она летит, смеется. Часы не перевела, лишь поняла по солнцу. Цветы, пиджак, все для меня. Спасибо, пойдем скорее в парк, весна.
Как красиво. Много связано с ним, как много сказано в нем. Парк Горького навестим, парк Горького мы поем. Я, как много связано с ним, как много сказано в нем. Парк Горького навестим, парк Горького мой район.
Колеса обозрения уже давно нет, да и буран улетел на ВДНХ. Мимо земли пролетели десятки комет, а город все спешит сюда, чтобы выдыхать. В зеленом театре гремит очередной концерт, люди улыбаясь занимают места. С мороженым идет наш веселый квартет, теплая погода, ламповая Москва. Идем она и я, меня она и меня, парк Горького, идиллия. И между нами здесь особенная химия, да, сильно изменилось все, любимое. Ну что за ностальжи, оно все так же. Мы в парке, мы влюблены и ярки. И вон, смотри, там у центральной арки парнишка ждет свою любовь.
Как много связано с ним, как много сказано в нем. Парк Горького навестим, парк Горького мы поем. Я, как много связано с ним, как много сказано в нем. Парк Горького навестим, парк Горького мой район.
Итак, ребят, мы послушали трек Ливана «Парь Горького». И переходим к второй теме нашего сегодняшнего подкаста. Эта тема...
Да, это тема русского рока. Мне кажется, это тема, на которую вообще можно говорить вечно, потому что не рэпом единым жив русскоговорящий, в широком понимании русский человек. Потому что если есть музыка, за которую ну точно не стыдно на мировой арене, русскоязычная, если есть какой-то вот этот способ выражения, да, музыкальный себя на русском языке, максимально прокачанный. Я думаю, никто не будет спорить, что это русский рок, потому что, блин, ну, очень много достойных исполнителей, групп. Рок — это, блин, вот эта музыка будет вечная, я в этом уверена. Как думаешь, Арман?
Так, ну что я могу сказать? Когда ты мне давала задание на наш подкаст и сказала, что типа вот давай обсудим как бы русский рок, знаешь, я себя поймал на такой мысли. Вот приехал иностранец ко мне, да, и хочет познакомиться с русской музыкой. Ну, мы как бы условно берем с русской музыкой. Ну да, мы живем в Казахстане, но тем не менее. Вопрос
да,
тяжелый.
Мы просим... Да, да.
Да, вот, ну что ему поставить из русской музыки, чтобы он мог понять, ну, познакомиться с русской культурой, потому что, ну, музыка это тоже часть культуры, да, как бы. Есть русский рэп, есть народная музыка, есть романс, есть, в конце концов, шансон, да, который тоже очень большой такой процент русской музыки занимает. Но лично я бы его, однозначно, я бы ему поставил русский рок. Ну вот однозначно, русский рок. Это такая музыка, которая прям напрашивает налить рюмочку под селедочку, под картошечку жареную, да, там сигареточка.
Сесть на кухне.
Сесть на кухне. Да, ничего не надо, селедочка там, да, до утра. И вот кино, там, ДДТ. «Машина времени», блин, это крутая музыка,
это классика. Я бы
даже сейчас сказал так, в детстве в нашем дворе было две тусовки. Это были рокеры и были рэперы, да, которые постоянно между собой там дрались, хавались. Да. Были еще там еще несколько других там направлений, там рейв, там еще там всякая такая ерунда какая-то. Но я помню вот это прям...
Эй, рейв — это не ерунда, ладно тебе.
Да. Ну, я помню прекрасно вот эти столкновения рокеров и рэперов, и насколько была большая культура у рокеров, да, и насколько сейчас она стала, ну, блин, никакой, такое слово подобрать, я не знаю, культура я имею в виду, я не говорю про музыку русский рок, а культура, да,
то есть она потерялась,
ну, русский рэп ее затмил, рэп сейчас вообще все направления музыки, можно сказать, затмил, да.
Да.
Но надо отдать должное. Русскому року по-любому надо отдать должное. Это однозначно.
Да, это та музыка, которую точно хочется сохранить. Ну, кино вообще отдельная история, конечно. Но если идти... Ну, блин, начни, да, там, с 80-х. Алиса, да. ДДТ, Гребенщиков.
«Машина времени».
«Машина времени», да. Ой, слушай, с «Машиной времени» у меня вообще связаны потрясающие воспоминания. Гаражные. Понимаешь, вот все как полагается в советском детстве. У бати моего был гараж, в котором он хранил свой мотоцикл. И там у него был настоящий виниловый проигрыватель. Вот тот самый. Правильно, все как полагается. У него была куча пластинок. Я не знаю, в какой момент в своей жизни я... материться ж можно, да, проебала возможность его забрать, и куда он делся, потому что я сейчас мечтаю просто купить себе винил.
Это мечта моя, это моя мечта тоже.
Вот, и батя в гараже, вот как полагается, знаешь, вот советскому мужику, отдельно спрятавшись от семьи, от жены, от всех, вот чинил мотоцикл, курил и слушал «Машину времени» на пластинках. Я периодически там на правах младшей любимой дочери к нему забегала, вот там присоединялась к этому всему. И, по-моему, вот тогда во мне вот эта любовь к русскому року, она начала зарождаться. То есть я, в принципе, лет, ну, в 10 я слушала очень много «Машину», я слушала ДДТ, ну, вот вместе с батей. ДДТ, Алису и вот это все. Рэп он пришел немножко попозже у меня. Он там где-то там, ну, в подростковом возрасте уже появился, все начиналось с русского рока, и всегда у меня все возвращается к русскому року. То есть, ну, это любимая музыка навсегда.
Слушай, вот ты сейчас рассказала историю про гараж. Я сейчас тоже вспомнил. Это не было заготовлено мной. А вот мы жили в четырехэтажном доме, я жил на четвертом этаже. На втором этаже жил пацанчик по имени Артем. Вот он был типичный представитель русского рока. Это длинные волосы, это футболка там, ну, я не помню, какая-то черная футболка с чем-то, да. Это косуха такая, знаешь, кожанка такая, с железными,
шипами.
Да, с этими шипами, с этими вставками. Я помню, я приходил к нему домой, я приходил к нему домой, у них балкон был, у него отец был жесткий курильщик, там так сильно пахло табаком, прям реально табаком, папиросами. И вот у них там тоже стоял какой-то маффон, они там тоже слушали русский рок, и я тогда не понимал эту музыку, ну вообще, то есть у меня семья такая, у меня родители особо не слушали русский рок, они там, ну, на эстраде как бы были там, брат слушал рэп, а я такой тут, типа, что за рок, что за музыка вообще-то? Мне вообще ничего
это
не заходило.
Слушать, да?
Да, но оно зашло ко мне позже. Да, оно позже ко мне пришло это. Ну, опять-таки мы сейчас отсылочку возьмем к брату, да? Ну вот после выхода брата и второго тоже брата, вот тогда во мне проявилась вот эта любовь к русскому року. Вот тогда я понял. И даже был какой-то определенный момент в жизни, когда я слушал только русский рок. Это и Алиса, это особенно это был Сплин и ДДТ. Вот прям эти две группы я прям очень много слушал.
Сплин — это Назови мне свой любимый альбом Склина.
А, я тебе не назову альбом, ну, я тебе назову трек, это «Романс».
Давай. Вот романс это «Романс». Всё-таки, да?
Знаешь, этот фильм был фильм, вот этот вот русский фильм, «Живой» называется. Там пацанчик вернулся с Чечни с ампутированной ногой.
Быкова. А, нет, у Быкова был фильм «Жить». Живой не помню.
Нет, живой. Там пацанчик вернулся с Чечни с ампутированной ногой, ему там вставили протез, и к нему пришли его два друга, которые там погибли, они в военной форме, так, и они его везде сопровождают. И так уж получилось, что они попали на концерт Сплина, и те играли в этот момент вот эту песню, «Роман», в живом исполнении.
Да.
Там прям, ну, блин, там до слез меня пробило, вот реально до слез.
Да.
Вот. Иногда бывает такое чувство у меня, вот, я вот хочу этот момент пересмотреть, я включаю на Ютубе этот фильм, и там бешеные эмоции у меня прям.
Сплин,
очень крутой.
Сплин, знаешь, это вообще очень важная для меня группа. Я Сплинов люблю очень давно и слушаю. И я понимаю, что я всю жизнь буду их слушать, скорее всего. И вот их, я почему тебя спрашиваю про альбомы? Я, знаешь, вот очень рекомендую. У меня есть такой свой маленький способ слушать музыку. Я могу им поделиться. Ты берешь песню. Допустим, есть песня, которая тебе нравится, да? Ну, особенно, мне кажется, это особенно заходит рок-исполнителям, потому что, ну и рэперам тоже, потому что для них, на самом деле, тексты очень важны. Если в попе, в эстраде, да, вот в каких-то таких промежуточных жанрах, там больше нужна музыка, больше нужен какой-то ритм, да, текст очень вторичен, вот здесь именно... Все-таки первую скрипку у тебя всегда играет текст. Это всегда про текст. Музыка уже у тебя должна там оформлять и окрасивить. Как я обычно делаю? Я беру песню, которая мне нравится, я открываю текст, я ставлю ее, и я вот просто вот читаю глазами этот текст, пока она поется. И у тебя вот что-то начинает шевелиться. Потом, допустим...
Говори.
Потом, допустим, тебе понравилось, ты берешь альбом, с которого взята эта песня, и ты так прослушиваешь этот альбом, цепляясь глазами за тексты самых любимых песен. И оно у тебя начинает появляться, знаешь, какое-то понимание, что ли? Вот возвращаясь к тому, что если исполнитель сам пишет себе текст, он же готовит альбом в какой-то определенный период времени, и он проживает какое-то, ну, какое-то состояние, да, какое-то настроение, что-то там у него в жизни происходит, из-за чего он пишет эти вещи. И когда ты обращаешь на это внимание, ты как будто проживаешь с исполнителем немножко его жизнь. И если у тебя что-то совпадает, у тебя появляется такая хорошая душа на самом деле. То есть ты в это погружаешься, ты таким же образом тоже там выходишь как-то, да, и все это проживаешь. Я говорю не только о печальных каких-то, да, там моментах, а о хороших тоже, почему бы нет. Я просто отмечаю, что вот Саша Васильев, он очень четко делит свои альбомы на такие периоды, и даже более того, он их делит на поджанры. Вот, допустим, если мы возьмем альбом, так, дай бог памяти, он вышел... Ой, мама, представляешь, себе забыла. У него вышел один альбом, я вот сейчас пока гуглю, я тебе скажу. Начали их обвинять в том, что они заигрались в Radiohead, потому что вот пошел такой экспериментальный период, и весь альбом был посвящен... каким-то таким повторам, сбитому ритму, синкопе, повторяющимся текстам. Но это был период такого, знаешь, агрессивного отчаяния. И ты когда слушаешь тексты, и, кстати, «Романс» был раньше, там была другая тоже такая очень романтическая песня у них заглавная. В общем, я очень советую этот способ попробовать, хотя бы с любимыми песнями, и, возможно, что-то вот прям такое допрочтется. Но сплины, безусловно, это просто вот это любовь навсегда.
Вот ты сейчас дала как бы способ, предоставила способ нашим слушателям слушать музыку. Между прочим, я его еще с первого нашего подкаста уже взял к себе на вооружение. Я понял, как ты слушаешь музыку. Я еще тогда это оценил такой. Потому что я тебе отправлял несколько треков, типа, послушай, ты такая, да, я сейчас найду сначала текст, там, типа, почитаю,
да,
и
да,
буду.
Да, да,
ну,
да.
Типа, я такой, что?
Зачем?
Что она делает?
Зачем?
Да. Потому что я музыку слушаю как? Я вставляю трек, если мне начало нравится, бит, если мне нравится мотив. Я сначала на музыку, ну как человек с музыкальным образованием, я сначала смотрю на музыку. Если музыка мне заходит, только потом я в крайних случаях, может быть, в 1% могу открыть текст и посмотреть, о чем он там вообще, о чем он там поет. Вот с последним альбомом Хаски, о котором мы в этом эпизоде не поговорим, но обязательно поговорим в следующем, я думаю, я сделал точно так же, как ты мне сказала. И я послушал. с текстом. И ты знаешь, трек, который мне в первый раз без текста не зашел, на второй раз уже с готовым текстом, он мне зашел прям. Прям вот. Вообще, прям, знаешь, он все, он у меня в плейлисте, он у меня на репите, угу, все.
Потому что ты чуть-чуть поглубже в него проник. Слушай, ну классно.
Да, да, так что ты меня обучила, как правильно слушать музыку. Казалось бы, человеку, который уже 20 лет слушает музыку.
На здоровье. Вот, слушай, я догуглила. «Реверсивная хроника событий». Это альбом 2004 года. Да, очень-очень, кстати, советую. Вообще, вот что-то я вот застряла на спринах, да, хотя не о них, одних надо поговорить. Я бы очень рекомендовала первые альбомы еще 90-х годов. «Фонарь под глазом», mm-hmm. «Гранатовый альбом», «Альтависта», «Феллини», «25-й кадр», вот это все. «Реверсивную хронику событий» и «Раздвоение личности». К сожалению, дальше слушать уже сложно, честно скажу. И, может быть, это связано как раз-таки с вот этой немножко потерей рок-культуры на общем фоне. Может быть. Не факт, конечно, но может быть, потому что я наблюдаю это с очень многими рок-артистами, которые, к большому сожалению, сейчас сильно отходят в тени и мало что нового дают. Но у спинов были еще хороши резонансы, но я думаю, что, честно говоря, мне они зашли просто потому, что я попала на концерт. Они приезжали вот в 2014 году с презентацией нового альбома, и они весь его, в общем, пропели со сцены. И оно, естественно, Да, если бы этого не было, то, ну, наверное, уже ебали.
Вот опять у тебя какой-то этот сюрпризик для меня, блин. Ты была на концерте с Пленов?
Ну да.
Серьезно?
Они же приезжали к нам, и в Алмату, и в Астану много раз, да.
Блин, я вот тот человек, который особо не ходит на концерты. Давай слушай то, что тот трек, который был, ну, когда еще с Плены гремели. Ну да, я так понимаю. «Альтависта» слушаем.
В одном из домов, там, где кофе и сигарета, те, кто придут узнать, что нас нет, простят нас за это. В этом году такое жаркое лето, там наверху тихо течет раскаленная крыша. Окна открыты, мышка спит. Будет гроза, молнии ждут сигнала контрабандиста. На глубине прорвется сквозь сеть твоя альтависта. И ты сыграешь азбуку Морзе, симфонию Глюка на клавиатуре. Так что навсегда уходящее солнце замрет в этом жарком июле. Альтависта.
Итак, ребят, мы сейчас послушали трек «Сплино» Альта Виста и плавно переходим к теме хитов поп-культуры, поп-музыки 90-х и 2000-х.
Итак, да, вспоминаем детство.
Тома, что для тебя эта музыка?
Ну, для меня что это для детство мое. Детство мое золотое. Это мои какие-то школьные влюбленности. Это какие-то школьные дискотеки, на которые ты готовился так, как будто ты идешь, я не знаю, в Букингемский дворец просто.
Слушай, да. Я тебе скидывал текст нашего этого подкаста. Ты знала про это или нет? Про дискотеки это, потому что у меня есть история про это прям.
Рассказывай.
Блин, ну смотри, как у нас с тобой, да, вот мы пересекаемся как бы тоже. Ну да, для меня это тоже музыка детства, потому что до 5 класса, скажем так, наверное, я слушал то, что слушали родители. Естественно, родители слушали то, что крутили из зомбоящика, да, как бы. Первые мои какие-то дискотеки в 5 классе, это какие-то первые обнимашки. При всем при этом дискотеки были днем, я бы даже сказал, до обеда, да? В голове вот какие-то воспоминания такие, это какие-то гости из будущего, там, беги от меня, там, дискотека Авария, Иванушки, там, руки вверх.
Да. Слушай, я до сих пор люблю иногда это все послушать. Ты знаешь, вот ты не будешь это слушать, понятно, там, неделю напролет. Но когда ты, допустим, ночью там едешь в машине и поставить там «Если хочешь остаться», это же просто великолепно, понимаешь?
Да, да.
Или там какой-нибудь «Люби меня, люби» от «Петых мошенников». Ну, блин, ну это хорошая музыка, поэтому она осталась. Я не знаю, относилась бы я к этому так же, если бы у меня не были там с этим какие-то мои там детские личные воспоминания связаны. Но все-таки тогда же тоже было много разной музыки, а ты запомнил именно это. И вот ты оглядываешься на людей вокруг и понимаешь, что... А ты знаешь, все, в принципе, запоминают одни и те же треки, да? Это там хай-фай.
Ну вот да.
Покажи мне человека 30-35-летнего, который сейчас скажет, фу, я ненавижу хай-фай.
Да,
ну,
конечно.
Все будут там пересматривать все интервью там Мити Фомина сейчас, да, там и умиляться какой он стал. Я очень люблю, до сих пор очень нежно. И мне кажется, знаешь, я даже вот как-то тоже, мы с тобой говорили о том, как ты пересматриваешь, да, там, взгляды на песни. Я сейчас к очень многим трекам вот этой вот поп-эстрады 90-х, начала 2000-х, я сейчас к ним отношусь намного-намного теплее, чем тогда. Потому что тогда хотелось бунтовать. Тогда хотелось быть каким-то там суперкрутым, вот это вот все, да, там все из тебя перло. И тут какая-то попса, которая играет в новогоднюю ночь, вы что, надо мной издеваетесь, что ли? Я выше всего этого.
Да, сейчас.
А сейчас ты на это оглядываешься, ты слышишь текст, ты слышишь мелодию. Ты, во-первых, понимаешь, что сейчас такую музыку уже не делают. Сейчас уже все совсем-совсем по-другому. Может быть, оно и хорошо, но это уже не то. А во-вторых, это такое твое, это то, с чем ты рос, то, с чем ты жил, и когда ты там обнаруживаешь еще хороший текст, какую-то хорошую, там, не знаю, историю, это, ну, приобретает очень большой смысл. Вот, например, возьми песню, я не знаю, ты помнишь, нет, у дискотеки «Аварии» был один член группы, я не помню, кем он был, там, гитаристом или... Он, по-моему, он просто был на бэк-вокале. Олег.
Который... У него трагичная история какая-то.
Он скончался от рака. Он заболел, он скончался от рака, и я помню, что ребята
такое,
потом... Да, ребята потом давали интервью, их спрашивали, вы планируете его там заменить? И они ответили просто, вы что, издеваетесь? Ну, что значит заменить Олега? Как можно заменить Олега? Нет, ну мы просто, мы вот, ну вот группа, которая потеряла человека, и мы будем дальше пытаться что-то делать без него, его невозможно заменить. И они выпустили песню «Супер Диджей».
Да, все, я вспомнил эту историю.
Супер Мега Эмси, Пати, Поплый Киллер, Диско Суперстар. Я обожаю эту песню. В ней нет какого-то глубокого смысла, но ты понимаешь, о чем она, зачем она, и это так трогает.
Слушай, ну этот трек, я помню, его на MTV тогда крутили очень часто, и это же был трибют этому Олегу, как бы, да, я вспомнил теперь. Я поэтому и сразу спросил, это трагичная история или нет.
Ну, или вспомни историю Игоря Сорина из «Иванушек».
На «Иванушек», да, тоже.
Да. То есть, ну, по сути, слушай, вот золотая эпоха «Иванушек» — это вот эпоха Игоря, который писал тексты.
Угу, тоже такая мысль появилась, что вот ты сейчас говорила про это, что вот я до 5 класса слушал тоже, вот я говорил уже то, что слушали родители, соответственно, я слушал всю эту музыку. В классе так в 6-м я уже начал, там, 99-й год, рэп, хип-хоп строго там, это одежда, это мысли, это ты чё там. И у нас была движуха в школе, все там тоже на рэпе как бы. И когда что-то выходило на MTV такое попсовое, оно мне нравилось. Но в школе я никому об этом не говорил, да, в классе никому об этом не говорил, что это мне нравится. Но это мне нравилось. Вот. И сейчас это где-то там у меня, может быть, когда-то, может, промелькнет где-то на повторе или там по рекомендации Яндекс.Музыки. Там, ты слушаешь эту музыку, да, это круто. Это музыка нашего детства, она всегда будет связана с детством.
Вот это плюс взрослой жизни, знаешь, что ты можешь наконец-то признаться в том, что ты любишь слушать. Не боясь осуждения.
Слушай, вот с хай-фаем у меня вообще история была, что в 98-м или 99-м папа купил нам музыкальный центр с братом. Он был музыкальный центр Panasonic с таким, знаешь, с дисковым этим уже, CD-диски тогда крутили. Это
да,
было...
Да, у меня тоже был такой.
Да, там один диск, не три еще, вот потом
один,
появились
один,
где-то
один,
три, да, там был один. Там был такой этот, там двухкассетная дека еще, радио, и, блин, там... И первый диск, который купил отец вместе с музыкальным центром, это был диск Hi-Fi, первый альбом «Недано». Слушай, я его прослушал до дыр, я слова все наизусть помнил, то есть это... Ты что, о чем мы вообще говорим?
Напомни мне треки оттуда.
«Беспризорник», «Недано», «Пионер», «Call Me Misha», там много хороших песен. Это прям первый их альбом. Это он назывался Hi-Fi. Первый контакт, что ли, альбом назывался? Или полный контакт назывался? Что-то такое.
Я относительно недавно пересматривала клип «Беспризорника». Ты знаешь, я для себя отметила, что он и сегодня неплохо смотрится.
Да.
Вообще неплохо, очень даже.
Слушай, ну чё, да, музыка. Музыка 90-х, музыка 2000-х, музыка нашего детства. Что мы можем предложить нашим слушателям послушать из этой музыки?
Ну, скажем так, да, мы долго выбирали, и были варианты Hi-Fi, были варианты, по-моему, и Иванушек я не помню, но кто-то, кажется, и «Руки вверх» там проскакали. Но мы остановились на исполнителе, который сегодня кажется спорным очень многим. Время поменялось, но 15-20 лет назад как-то все мы все-таки были посвободнее. И это казалось нормальным. Это Шура. Это Шура с его невероятно нежной песней «Отшумели летние дожди».
Все, круто. Мы по теме, по-моему, уже все сказали, да?
Да.
Мы можем перейти к треку.
Давай.
Все, окей, слушаем Шуру «Отшумели летние дожди».
Отшумели летние дожди, но сказала осень зиму жди.
Итак, дорогие друзья, мы сейчас послушали трек «Шуры», «Отшумели летние дожди», и мы плавно переходим к следующей теме. Это эстрада 80-х, 70-х в русской музыке. Что мы помним, что мы любим. Почему они крутые? Почему они крутые? Скажи мне.
А я тебе скажу. Я... Вот мы с тобой сейчас говорили, да, о том, что мы в это время там, ну не в 70-е, да, в 80-е, в 90-е, мы даже по большей части в 90-е мы росли, и вот хотелось там крутизны, да, там рэп, рок, субкультуры, там все дела, там эмо-готы и так далее, все, что тогда шло. И очень не хотелось же, конечно, быть похожими на родителей.
Mm-hmm. Да.
Очень не хотелось, да, там, вот этот новогодний голубой огонек и так далее. Вот вся вот
песня эта, года.
Ерундистика. Песня года, да-да-да. Хотя все равно смотрели.
Да, по-любому смотрели.
Я, допустим, только сейчас понимаю, что Агутин — это вообще-то джазовый исполнитель.
Да.
Вообще-то. Да. Это джаз. Это настоящий джаз. И который местами исполняется вообще виртуозно. Ты возьми там альбом, там не знаю, босоногого мальчика этого переслушай. Это босонога. То есть, ну, это все как-то терялось. Я сейчас просто обожаю Леонтьева. Не сказать, чтобы я могла его переслушивать, но просто как сценический персонаж. Это, ну, я не знаю, это же советский Мерлин Мэнсон на меня.
Круто, круто.
Ну, правда.
Крутое сравнение.
Ну, правда. Он же такой эпатажный, он такой легкий, он такой воздушный. А Боря Моисеев, он же невероятный на самом деле, да? То есть там за этой манерностью, там же такая интеллигентность кроется. Ну, и вот эти образы ты очень сильно ценишь. Да, тут, наверное, музыка немножко становится вторичной, но она вторична для нас, может быть, мы ее уже не понимаем. Мы любим там музыку 90-х, да? А наши родители, они вот с этим росли, им это ок. Тут тоже нельзя этого
отрицать. Лично у меня кладезь вообще тоже истории с детства, связанной с эстрадой. Я помню, как я, наверное, мне было лет 5, наверное, или 4, или 5. Я стоял на скамейке в садике и пел воспитателям и всем детям, которые там были, песню «На теплоходе музыка играет». Вот прям я помню, отчетливо помню. Я вообще очень любил с детства выступать перед людьми. Я вот прям помню, как я стоял на этой скамейке, пел эту песню. Ну что для меня эстрада? Это та музыка, которую слушали родители, та музыка, которую слушали мы, та же самая песня года. Конечно, ни о каком MTV тогда не было и речи. Слушай,
да,
ну, после того, как уже я повзрослел, я скажу так, мы с папой очень часто слушали ретро-ФМ, и даже сейчас иногда я вот его включаю в машине. Почему мы слушали часто ретро-ФМ? Потому что у папы был такой маленький радиоприемник, и если мы что-то делали по дому, там, ну, на улице где-то, вот он включал этот ретро, и вот он целый день там играл. И ты знаешь, я вот уже более взрослым, я такой вслушивался в тексты и думал, блин, ну, слушай, ну, крутые песни, в принципе, были на тот момент.
Да, да, да. Если сравнивать поп-музыку современную и вот эстрадную музыку, да, с чего все начиналось, ну, я выберу, наверное, все-таки эстраду. Мне, конечно, нравятся новенькие некоторые, да, там, Манижа, какие-то ребята, которые за ней бегут, да, ну, они как-то, их как-то не назовешь полностью поп-музыкой, наверное, там монеточка, может быть, в каких-то вещах, но, слушай, душевности было бы, я вот, знаешь, я всегда за душевность, как-то, вот ее было больше,
да.
Все равно, я понимаю, что это звучит очень по-старперски сейчас, ну,
да, согласен. Агутин, ты говорила про Агутина, да, то, что он джаз. Ты знаешь, я бы еще кого бы отметил, помимо Агутина? Сюткин, вот, все, вспомнил, Сюткин.
Да, Браво.
Да.
Браво.
А, это, он участник Браво? Но я его,
Браво.
Его просто больше как сольного исполнителя знаю.
Он классный,
да.
Он классный. Он потрясающий, да. Он вот, знаешь, вот эта вся манера, он вот же прям вот такой восьмидесятник, вот в этих штанах,
да,
с этой разгильдяйской улыбкой, пританцовывающий твист, так легко-легко поющий.
Да,
блин,
да,
он красавчик, да. Он красавчик.
«Радио ночных дорог», вот я вспомнил.
Знаешь,
трек «Радио ночных дорог».
Да.
Вот очень мне нравится этот трек.
Да, да. Да, но я люблю «Ветер знает, где тебя искать». Вот там еще вот из вот альбомов «Браво» с ним тоже были хорошие песенки. «Семь тысяч над землей». Uh-huh. Много у него хорошего, конечно. фильм, помнишь, был тоже с ностальгией по этой музыке и по этим временам? Как же он назывался? Как же он... То есть с памятью у меня сегодня не очень.
Что за фильм?
Про молодежь 80-х, как они... Как они смотрели на американскую культуру, помнишь, одевались в цветные костюмы, их как-то называли?
А, я тебя сейчас... Стиляги, да. Стиляги. Кстати, саундтрек очень крутой. Саундтрек очень крутой.
Классный вообще.
Саундтрек вообще классный к этому фильму.
Вот прям вот смотрю на Сюткина, и мне вспоминаются Стиляги.
Да, ассоциация такая, да, кстати, у меня тоже. Так, что мы слушаем?
Мы слушаем Агутина. Мы слушаем Агутина, потому что мы поняли, что мы оба его любим. И, наверное, Агутин такая самая яркая звездочка на небосклоне эстрады сегодня, ну, для сегодняшней молодежи. Uh-huh. И мы выбрали песенку, всем знакомую, всем любимую, которую можно подпевать, она называется «Летний
дождь». Все, слушаем «Летний дождь».
Просто летний дождь.
Итак, ребят, мы сейчас послушали замечательный трек Леонида Агутина под названием «Летний дождь», и мы переходим к следующей теме. Это тема музыки советских кинофильмов, музыка в советском кино.
Итак... Да, мы все уходим как-то вот от начала все дальше.
Да.
Глубже. И, ну, нельзя, конечно, говорить о русскоязычной музыке как о части культуры и не сказать о таком пласте вообще культурном, да, как советское кино. И музыка в советском кино играла всегда далеко не последнюю роль. Мы знаем, что специально писались песни, что выбирались там лучшие стихи, накладывались на музыку. Очень много примеров того, как играли актеры, а песни за них пели там настоящие музыканты, да?
Да.
Алла Борисовна, да, да, часто исполняла эти песни там. Ну, это вообще это отдельная история такая, конечно, прекрасная.
Да, мы не стали эту тему опускать, потому что нельзя как-то разделять музыку из кинофильмов от эстрадной музыки, потому что вот они очень тесно соприкасались. Поэтому, да, это очень такая... Это большой пласт в русской музыке.
Арман, вот удивительно, мы с тобой говорим уже на пятую тему, а ты ни разу не назвал ни одного топа.
Да, я, кстати...
Что с тобой? Ты не приболел?
Нет, я не приболел. Слушай, по-моему, немножко в первом эпизоде мы с тобой чуть-чуть неправильно меня, наверное, поняли. Я не в том плане любитель того, что составлять топы. Короче, как бы сказать, я не любитель составлять топы, но я любитель топов.
Но
я любитель топов. То бишь, топов не в смысле составлять топы, а в смысле топы, что крутая музыка, которая сейчас гремит, которая сейчас на волне. Вот.
Я тебя поняла. Да. Ну, слушай, ну в любом случае же можно рассказать слушателям о своем любимом списке советских фильмов. Я думаю, будет интересно, если ты поделишься.
А, да, я знаю, что ты подготовила свою там заготовочку. Слушай, знаешь, какие фильмы?
На самом деле нет, я буду экспромтом.
Экспромтом? Значит, я тогда тоже экспромтом. Первые пять фильмов, которые мне приходят в голову. Конечно, это «Служебный роман». Это «Москва слезам не верит».
Да.
Это «Бриллиантовая рука». Слушай, ну и что еще? Ну, наверное, Иван Васильевич меняет профессию. Но больше всего топ. Больше всего мне нравится «Служебный роман». Самое главное, как бы, подойдя к теме саундтреков кинофильмам, мне очень нравится трек. Я тебе его отправлял, ты его послушала, тебе он тоже понравился. Это трек Андрея Петрова, композитора Андрея Петрова под названием «Осень». Эта песня играет, для тех, кто не помнит, эта песня играет в магнитофоне вот этого замначальника вот этого управления, который по совместительству был однокашником Новосельцева. Он вернулся откуда-то там с Европы или откуда-то, ну откуда-то, в общем, с Америки приехал. У него «Волга», в «Волге» у него там проигрыватель, что, ну, во-первых, «Волга» — это уже вау. Да, то есть. А там еще внутри такой мини-проигрыватель, кассетник. И вот там играла эта песня. И вот она прям очень крутая.
Да и фильм сам отличный. Ты знаешь, это может быть, кто-то скажет, что баян, но «Служебный роман» — это один из, да, тоже моих самых-самых любимых советских фильмов. То есть для меня Новый год начинается не с «Иронии судьбы», для меня Новый год начинается со «Служебного романа». 1 января, если садиться смотреть какое-то советское кино, то я сяду смотреть его, конечно же, там, зная все реплики наизусть.
Да, это точно.
Но это абсолютно уже не важно. Ну, давай я продолжу.
Да.
Чтобы не повторяться.
Угу.
Чтобы не повторяться, давай я назову другие фильмы. Это «12 стульев».
Угу.
«12 стульев», версия именно, где играет Андрей Миронов.
Угу.
Потрясающая абсолютно. Юмор, харизма и все дела. Это «Мимино», который сегодня... Да,
да,
сегодня немножко подзабытый, но, по-моему, прекрасный. Я до сих пор каждую зиму ухожу и баяню говорю: ты сюда не ходи, ты еще ты туда ходи, а то снег в башка попадет. Это «Любовь и голуби».
О, блин,
абсолютно,
да.
Абсолютно потрясающий, абсолютно. Ну вот, кстати, вот «Любовь и голуби» музыки было мало, но там и без музыки
там диалоги, там диалоги решали.
Инфаркт микарда, вот такой рубец. Да?
Да, или вот «Людк, а Людк». Вот.
Да. Значит, это не 16 уже, да. Это, знаешь, что я тебе назову? Я тебе назову тоже один из своих любимых фильмов. Это «Белое солнце пустыни».
Ага, да.
Да, «Ваше благородие, госпожа удача».
Да.
И если нужен пятый, то пусть будет Кин-дза-дза.
Угу.
Который, кстати, я вот тоже собираюсь сесть и пересмотреть, потому что в детстве он мне казался очень-очень-очень мрачным, очень таким каким-то тяжелым, непонятным. Но вот сейчас, повзрослев, ты понимаешь, что там на самом деле очень-очень много чего закрыто. И вот пересматривать его иногда будет полезно.
Слушай, ну вот как на самом деле, да, вот повлияла на нас вот эта культура советского кинематографа? До сих пор эти фильмы как-то душу греют. До сих пор.
Душу греют, да. И ты знаешь, надо же признать влияние вообще советского кинематографа на мировое кино, потому что оно однозначно было, и очень многие, да, там и до сих пор отсылаются и как-то вот рефренят. Ну да, конечно, мы говорим тут не про гайдаровские комедии, но мы будем говорить в этом контексте там про «Броненосца Потёмкина», или про «Летят журавли», который, простите меня, вообще выиграл, да, гран-при Каннского кинофестиваля,
да,
минуточку,
да.
О чем мы сейчас все почему-то подзабыли. То есть, ну, советское кино это огромная культура. Ну и, знаешь, Тарковский — это тоже советское кино.
Да.
Если на то пошло. Ну вот Тарковского я... Сложные у меня с ним отношения. Мне с ним тяжело. Его, конечно, вот по идее надо любить, смотреть, понимать, но я как-то вот тяжело к нему отношусь.
Слушай, ну я...
Но мы больше о музыке.
Да, я, да, вот я тебе хотел именно про это сказать, что советского кинематографа было очень много, на самом деле, да. Но я лично человек, который смотрел фильмы, те, которые смотрели все. Это сейчас уже стало модным выискивать какие-то старые фильмы советские там. Знаешь, там очень много было разных других жанров. Это не только были там фильмы про войну или там фильмы про любовь, еще что-то. Были прям такие картины, знаешь, чуть ли не там какие-то авторские картины, еще там что-то.
Да.
Вот.
Да, конечно.
Которые, ну, на любителя, то есть, да? Я не отношусь к этому числу, я не смотрю такие фильмы. Я смотрю то, что я смотрел в детстве. Я могу просто что-то делать по дому, включить телек в этот момент, там что-то идет советский, я могу залипнуть на полтора часа и все.
И в этом нет ничего плохого.
Да.
Это отлично. Это все культура, это все фильмы. И как бы никто не говорит о том, что нужно смотреть только какое-то умное, там, интеллектуальное, там, или там, псевдоинтеллектуальное, тем более кино, да, там, и ходить убиваться собственным снобизмом. Ну, просто надо понимать, что есть очень много всего. И если в какой-то момент тебе хочется нового, ты всегда можешь это найти. Причем нового не только, да, там, какого-то там сегодняшнего, а вот там, где ты думаешь, что ты все давным-давно изучил, а там на самом деле столько всего кроется. Я вот хочу, знаешь, какой фильм посмотреть? Очень много на него натыкаюсь в последнее время. «Иди и смотри». «Иди и смотри» — это какая-то супер тяжелая драма о войне. И вот посмотрите, она прям авторская, да, это советское кино.
Блин.
Её прям вот, конечно, надо смотреть, но я вот все собираюсь с духом, потому что я понимаю, как это будет тяжело.
Какие там отсылки были к нему? Вообще, это о чем? Что-то знакомое, «Иди и смотри».
«Иди и смотри» —
это... совсем недавно я слышал эту отсылку где-то, то ли в,
да,
то ли
да.
в Куджи, то ли в... что было дальше?
Да. Нет, не в «Что было дальше», точно. «Иди и смотри» — это кино 1985 года. Это вот... давай, ну, чтобы не спойлерить, потому что я в целом-то читала о сюжете, да, что это фильм там, о войне там, глазами одного человека. И вот, ну вот поэтому вот «Иди и смотри», там, я тебе покажу, условно говоря. По-моему, я сейчас боюсь ошибиться, я могу ошибаться. То ли клип какой-то сняли с прямой отсылочкой, и все об этом заговорили, то ли, в общем, где-то там на каком-то очередном там фестивале сравнили с ним какое-то сейчас именитое кино, я боюсь ошибаться. Поэтому, да, сейчас о нем снова заговорили, и вот, ну, кажется, хороший момент, чтобы пересмотреть.
Да, я вот сейчас про Википедию, Алексей Кравченко снимается. Я смотрел этот фильм отрывками. Я смотрел там сцену, когда он там совсем этот, его там держат эти немцы, которые сжигали там деревню заживо. Ну да, я кажется, понял, про какой фильм ты говоришь. Слушай, ну надо к нему подойти, к этому фильму.
А знаешь, какой я тебе еще скажу фильм советский, который я безумно люблю?
Uh-huh.
«Экипаж».
Экипаж про летчиков, которые...
Самолет.
Да.
Да. Да, погоняющий самолет, который не пытается... Не вот это переснятое...
Я понял тебя, да.
Красавчиком. Да, да. Настоящая советская история. Она, конечно, прекрасна. Ну что ты так смеешься?
Ну что, с красавчиком? Вот обязательно надо было что-то такое женское вставить, да, как бы?
Ну, это в уничижительном смысле, потому что, ну, такая красота, которая, ну, так...
Круто.
Не запоминающиеся.
Круто.
Да. Так. Ну, давай вернемся к музыке.
Да, давай, наверное, послушаем музыку. Что мы слушаем?
Давай послушаем. Мы слушаем с тобой... Вот мы тоже долго-долго
спорили, да.
Потому что песен очень много, и они все классные.
Да.
Но мы выбрали песню в исполнении Андрея Миронова «Вдруг, как в сказке» из фильма «Иван Васильевич
меняет профессию».
Да. Казалось бы, такой веселый фильм и такая песня, которую слушаешь отдельно, и она звучит совсем, совсем по-другому.
Да. Итак, слушаем, окей.
Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросит. Столько лет, где тебя носило? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то вплыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ну, как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Вез я где-то плыл за моря, знаю, это было не зря, все на свете было не зря, не напрасно было.
Мы только что послушали трек Андрея Миронова «Вдруг как в сказке». И для наших слушателей, для тех, кто дошел до этой минуты, у нас есть новости нашего подкаста. Итак, первая наша новость. Тома, ты озвучишь или я?
Ну, давай я поздравлю тебя с победой в голосовании по итогам первого подкаста. Те, кто слушают нас первый раз, сообщают для наших слушателей, что по итогам первого подкаста мы подготовили, первого выпуска нашего подкаста мы подготовили по плейлисту с Арманом и предложили слушателям присоединиться в нашем чате в Телеграме и послушать наши плейлисты и проголосовать. За Армана отдано 62% голосов, моя душа этому крайне противится, но я тебя поздравляю!
Спасибо.
Я тебя поздравляю. Спасибо. Да, и сразу хочу сказать, что мы решили сделать это еще одной доброй традицией, и по итогам каждого выпуска мы будем готовить свои плейлисты. Мы поняли, что вам не очень удобно слушать их в Spotify, потому что, ну, честно скажем, мы и сами редко бываем в Spotify, многие вообще не подписаны. И мы решили их дублировать просто треками в Телеграме, вам будет удобнее слушать, будет легче голосовать. И на этот раз наши плейлисты будут собраны исключительно из русскоязычной музыки в соответствии с темой нашего выпуска.
Да. Лично я свой плейлист к этому выпуску назвал «Березка стайл». Почему-то я его назвал так. Ну, потому что, я не знаю, русская культура, русская музыка, береза, матрешка,
но
медведи.
У тебя и треки там водка. Подобраны так, что она прям вот просится. У тебя там,
да,
правда, да, такой березка,
да,
стайл,
да,
получился.
Да, там и Любе, кстати, и Сплин, и Меладзе, и Ястреб.
Ну, все. Хватит анонсировать, люди посмотрят. люди оценят.
Да, то, что мой плейлист в первом выпуске победил, говорит о чем? Что по-любому топы рулят, по-любому.
Ну, это говорит только о том, что надо развивать субкультуру, больше ни о чем. Или о том,
возможно.
Что нужно, или о том, что людям нужно дать возможность слушать. Но в любом случае, плейлист твой был очень достойный, я тебя поздравляю, но мой был ничуть не хуже. Мой второй плейлист будет называться «Все хорошо, Шато Марго». Это такая отсылочка к Сплинам. И, кстати, к альбому, который я сегодня один из упоминала. И он в основном посвящен русскому року, но не только, так что я думаю, вам будет интересно сравнить и, как говорится, голосуйте сердцем.
Да. Так, еще одна новость нашего подкаста – это то, что мы наконец-то выбрали наиболее подходящее название,
да,
нашему подкасту.
Да, вариантов было
которое
много.
Да, было вариантов много, и это название как никогда нас характеризует, ассоциируется с нами, ассоциируется с музыкой.
Да.
Итак, презентуй.
Бескрайне оригинально, но тем не менее, как правильно сказать, это и отвечает изначальной идее, это и отвечает референсу, который нас вдохновил, и вообще очень просто понятно – меломаны. Вот мы с Арманом меломаны, и, наверное, если вы нас слушаете, то вы тоже немножко или немножко меломаны. И очень клево, что вот мы, меломаны, можем собираться и говорить о музыке.
Да, мы решили назваться меломанами, потому что оба являемся большими поклонниками музыки, большими поклонниками сериала «Меломанка», и наш подкаст отчасти это какое-то ответвление от этого всего. Поэтому вот такое название.
Теперь,
и
когда...
третья
да.
новость, что
Давай.
Теперь мы будем, помимо того, что выкладывать подкаст в телеге, все-таки мы будем на платформах тоже выходить на платформы теперь уже официально, потому что у нас есть название. Ну, с какими платформами мы еще определимся, но я думаю, это обычные стандартные платформы, где можно слушать подкасты.
Да, и если хватит душевных моральных сил, мы даже, может быть, заведем канал в Инстаграме и будем там тоже уведомлять о своих новостях, чтобы было удобно отслеживать. Ну и мы тут даже определились с периодичностью и будем стараться радовать вас. Надеюсь, что радовать своими выпусками дважды в месяц. Поэтому заходите, ищите, слушайте. Будем рады, если будете приходить в чат, задавать свои вопросы. Если они есть, никогда не стесняйтесь. Можно с нами спорить. Мы это очень сильно любим. Вот, поспорим с вами в ответ. Так что давайте общаться.
Да, да, я, кстати, тоже хотел сказать, что заходите в чат нашего подкаста, да. Мы очень ждем вас, чтобы что-то обсудить.
И я, наверное,
итак,
давай я еще скажу спасибо за отзывы, которые были на первый выпуск.
Да.
Они очень-очень-очень согрели душу и помогли определиться с тем, чтобы помимо пилота записываться дальше. Поэтому спасибо и давайте делать дальше интересные вещи.
По правилам составления подкастов у нас на последнем треке любого плейлиста должен быть трек, который прям должен быть легендой, должен быть всем, я не знаю, его должны знать все и так далее.
Да, это то, что запомнишь. Да, то, что ты запомнишь,
первый
то,
выпуск...
то, что останется с тобой.
Да. Первый выпуск подкаста мы завершили Мадонной, и этот выпуск подкаста мы хотим завершить группой кино.
Да,
я ждал, когда ты скажешь.
Я думала, ты взял театральную паузу. Вот это минусы записывания в разных городах. Так бы я увидела твою бурную жестикуляцию и поняла то, о чем ты говоришь. Группой кино, конечно, группой кино. Мы вот интересно, да, это было такое неочевидное решение, хотя, казалось бы, мы перебрали тоже очень-очень-очень-очень-очень-очень много исполнителей, и Арман даже пытался подсунуть мне шансон, но, слава богу, но слава богу, 3 сентября уже миновало, и до него еще долго, поэтому с шансоном мы временно попрощались. Может быть, когда-нибудь я напьюсь, и мы посвятим этому выпуск, но в нем будет сразу много матов, поэтому давайте лучше поговорим про кино. У меня есть 2 истории, связанные с группой кино. Одна моя личная, другая найденная где-то там на просторах каких-то соцсетей, и, возможно, вообще баян, но мне она понравилась. И благодаря тому, что первая история случилась со мной, я верю в реальность второй истории. В 2008 году жизнь повернулась так, что после окончания университета меня вот буквально занесло в Женеву. Занесло меня туда на 3 месяца вообще невероятным образом. Никогда не забуду, как я летела в самолете, везла с собой детский велосипед, который погрузился полностью в одну дорожную сумку и весил 20 килограмм, поскольку он железный. А в другой сумке у меня лежал топор, потому что ожидающая меня в Женеве мама не могла жить без казахского топора на кухне. И вот это добро я
нормально.
Везла. Да, вот это везло я, добро я везла через таможню. Друзья очень сильно надо мной смеялись. Я приехала в Женеву и находилась там всю осень. И было это, с одной стороны, очень здорово, с другой стороны, очень грустно, потому что я только закончила университет, и меня накрыл вот этот стандартный постуниверский депресняк. В один прекрасный, грустный, дождливый осенний день, предположим, вторник, но я не помню, я на каком-то проеве зашла в строительный магазин и купила там... В общем, это было похоже на какой-то маркер, который вот строительный, не отстирывающийся, вот этот черный, как твоя душа, ты его берешь. Я вот в этот самый дождь выхожу и начинаю на билбордах вдоль дороги писать «Цой жив». Я пишу «Цой жив», как полагается русскому человеку. Причем уже почему-то подзабыв за это время, как писать по-русски, ставлю вот эту вот, вот хвостик над «и» краткой, почему-то и над «ц» тоже. В общем, я так испортила несколько билбордов, пару раз спряталась от жандармов, потому что вообще-то это порча имущества. Зашла в какой-то парк и списала там скамейки. Вот, и на этом моя душа успокоилась. А еще был забавный момент, потому что вот именно в тот период я очень много слушала кино. Вот у меня постоянно это было в наушниках, был еще тогда такой старенький телефон Sony Walkman, как мы все помним, и вот на нем было очень удобно слушать музыку, и было очень много Цоя. В общем, ты слушаешь это громко, это все гремит в ушах. Я помню, что я захожу в какой-то магазин, меня семья всегда отправляла по магазинам, потому что, ну, как бы считалось, что у меня самый хороший французский, и я там во все дела, начиная от КСК до магазина, всегда моталась я. И ко мне подходит парень афроамериканской внешности, и спрашивает меня на французском, что я слушаю. Я говорю ему, что ты эту музыку не знаешь, это русская музыка, ты вообще не понимаешь. Он говорит, нет, мне эта музыка знакома. Просто у меня наушник. Я даю ему наушник, и вот я клянусь. Он на меня поворачивается и говорит, кино. Я говорю, ты откуда знаешь?
Вау.
Я говорю, ты откуда знаешь? Он говорит, ну, в смысле, я знаю эту музыку, это кино. Я говорю, да, это кино. Вот, дальше, конечно, у меня начали просить телефон, который я не дала, но это не важно. Важно то, что, блин, это вообще, это Европа, и вот просто какой-то вот грузчик в супермаркете, который не похож на меня, не похож на тебя, он знает эту музыку. Меня, конечно, в тот момент это немножко поразило. А вторая история, которую я слышала и которая тоже мне греет душу, это рассказ, я не помню, какой-то знакомой о том, как она гуляла по Парижу. Где-то, в общем, в каком-то там из самых известных районов, чуть ли не у Эйфелевой башни, заиграл Цой из динамиков. И она просто остановилась в недоумении и начала это слушать. И вот, исходя из этих двух историй, одна из которых точно реальная, потому что моя, а вторая, возможно, баяна, возможно, правда, я могу утверждать, что кино – это та музыка, которую будут, ну, слушать всегда. Ее слушали наши родители, ее слушаем мы. Я просто уверена, что что-то забудется, да, там, и из хорошей музыки что-то забудется, и из хорошего рока, и из хорошего рэпа. Но кино будет жить вечно.
Да, слушай, ну, классные истории, супер истории, я бы даже сказал. И как мы в начале эпизода сказали, что что-то модно, что-то вечно, то кино это вечная музыка, это однозначно.
Ну да, даже добавить нечего, честно говоря, поэтому я предлагаю на вот этой ноте закончить, просто поставить трек, который сейчас тоже немножко символичен, потому что мы все встречаем осень, он называется «Кончится лето».
Мы слушаем этот трек. Спасибо всем, кто слушал наш подкаст, подкаст «Меломаны». Подписывайтесь на нас и слушайте наш подкаст на всех платформах, где можно послушать подкасты. Как говорит Тимур Каргинов из подкаста «Куджи». Я всегда хотел эту фразу сказать.
Я тебя с этим поздравляю. Ну что ж, мы ждем вас в следующих наших выпусках. Мы будем готовиться.
Оставляйте фидбэки, оставляйте комментарии.
Да, обязательно.
Всем пока. Всем.
Обязательно припасем для вас еще много-много хороших музык. Пока-пока. Оставайтесь с нами.
Все, всем пока.
Давайте.
Я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти допил, но не забыл тебя, про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я just